Диана Чайковская, «Клятва и клёкот», часть 2. Пролог. Что толку в мире, если его не увидят близкие люди? Хорс выглянул из-под пелены туч, средь бела дня, ласково улыбнулся, коснулся заснеженных крыш с резными коньками да птицами и спрятался за кудрявыми детьми Перуна, мол, порадовал люд. И хватит, время все же темное, зимнее, беспощадное. Хотя в этот раз все катилось зачарованным клубком по лесу, неслось не лошадьми, а волками, туда, где княжили беспорядок и мрак. Потому что приход Мараны обернулся далеко не бедой, уж точно не для пугача, а добром, долгожданным миром, что настал, смешно сказать, с мором, а точнее, из-за него, хвори, неведомой и беспощадной. Перед ней склонились оба княжества, со скрипом подписав берестяную грамоту. Мирояр на вечевой степени братался с огнебужскими, а служки осыпали их зерном и приговаривали: «Радуйтесь! Радуйтесь!» Народ-то думал иначе. Люди стояли с крапивой, шиповником, полынью, показывая, сколько горечи принесла им война и что живые соседи для них сродни нечисти. Зато чуры наверняка следили за своими родами и радовались. У пугача воспоминания о роде вызывали тоску. Лесные оборотни давно служили Лихославу, его хозяйке и лешему, переходя порой грань дозволенного. Так хотели умаслить всех и сразу, что потихоньку начали приносить в жертву плохо уродившихся младенцев, чуть позже – заплутавших людей. Темный народ, даром что слуги Велеса. Хотя Велеса ли? С их-то верностью темноте и колючим кустам. Ни березы у нас во дворах сажают, ни дуб перунов девки обнимают. «Все, от малого до старшего, крапиву до шиповник милуют», — говаривала мать. Она и рассказала пугачу о Хартыне, о Гданице, далеких городах, где чувствовалась власть всех богов, а не одной единственной. Пугач сбежал, когда услышал, что в Хортынь приехал посланец из столицы, да не простой человек, а перевертыш, Велесов слуга. Он последовал за сытником, обрубив корни. Сам того не зная, пугач следовал воле темной матери и шел ее тропами, пока не уперся лбом и крыльями в совет.
«Сладкие плоды мои, а?»
Насмешливо спрашивала Марана, кончиком серпа указывая на народ, что с опасением косился на князя. А Мирояр, сгорбленный и поседевший, шел мимо и глядел невидяще.
Пугач знал, все мысли его занимала Марья, но где же ее теперь найдешь?
Он тенью брел за боярами и купцами, под ногами хрустели семена, а по сторонам торчали колючки из-под чужих рубах и кожухов. Как будто Гданец превратился в землю мертвых, несмотря на пшеницу и улыбки служек. А пир и вовсе напоминал тризну. Еще бы, дорогих гостей не пустили в терем, поставили столы в гриднице, постелили новые палавочники с багряным, обережным шитьем. Сперва князь не хотел пировать, но бояре уговорили, мол, надо, чтобы скрепить мир и прогнать беду подальше, а лучше в соседнее княжество. Да и про хворь собирались поговорить, чудо-траву поискать. Пугач усмехнулся. Как только прознали о том, что случилось у сожженной ржевицы, сразу пошли слухи. Одни говорили, надо побольше молиться и носить щедрые дары в капище. Другие, что стоит поискать чудо-траву на Купалу или отправиться в далекие земли, где якобы сидит мудрый ворон на громадном дубе посреди моря. Да, людям хотелось найти хоть какой-то способ. Пока спасались верой в богов и чудеса, и это отчасти помогало князю. А вот Девасил молчал. Любомила видела его в пламени и говорила, что подъезжает к Хартыне, да только дорога нелегкая, снежная, морозная. Скорых вестей ждать не следовало, но пугач надеялся, верил в травника, которого отметила мокош. Больше не в кого. Толпа потянулась к детинцу и принялась гулять вокруг теремов. Воспользовавшись суматохой, пугач скрылся от чужих глаз и пошел черным ходом к своей светлице, что теперь находилась неподалеку от покоев для гостей. Пусть веселятся, пьют, гуляют, а он помолится матери, да спросит ее совета. Только Марана могла унять тревогу и успокоить. Она не обещала добра, но часто помогала понять, какой тропой идти, чтобы не напороться на ядовитые шипы или колья.